Эти размышления в основном для тех, кто по какой-либо причине не примирился с Господом и Спасителем Иисусом Христом, кто еще сомневается в истине Евангелия. Для основания размышления возьмем места из Священного Писания. Евангелие Луки, 1 глава, 4 стих. «Чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». И притча, 18 глава, 10 стих. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Всякое строение должно иметь твердое основание. Разумный строитель дома прежде всего заботится о прочном фундаменте. Можно построить красивый дом на плохом фундаменте или вообще без фундамента, но такое строение не будет прочным, рано или поздно оно разрушится. Жизнь человека – это тоже строение, но что человек строит и на каком основании – вот о чем надо позаботиться разумному строителю. Составитель 15-го псалма, царь Израиля Давид, с радостью восклицает: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Стихи 2 и 3. Какое чудное упование, какое прочное основание! Счастлив, кто свое жизненное здание возводит на этом фундаменте, а кто строил на песке человеческих мнений, пусть выдаваемых за гениальные, то строение разрушилось или разрушится. Во время путча в Москве застрелился один из богатейших людей бывшего Советского Союза, министр МВД Щелоков. Он оставил записку: «Идеалы, на которые я уповал, за которые боролся, оказались несбывчивыми. Жить дальше нет смысла». Какая трагедия! Какое великое крушение всего жизненного строения! Всем известно, что эти идеалы были безбожные. Дорогой друг, если богатейших материалистов неизменно ждет трагичный жизненный тупик, то что говорить о простых тружениках, обманутых материалистической философией? Подумай об этом. Внемли совету пророка Иеремии. «Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих.
Что ты знаешь о вечности, о бессмертной душе, о заоблачном песенном царстве любви, о голгофских событиях зле и грехе, о целительной силе Христовой крови? Что ты знаешь о вечности? Знаешь о вечности, о небесных жильцах, о дороге, ведущей туда от земли, о хранивших дар веры своей до конца христианах, кто этой дорогой прошли? Что ты знаешь о вечности? Что ты знаешь о вечности, близкой, но не земной, о небесном гражданстве, что можно теперь получить покаянием и верой живой в Иисусе, найдя сокровенно? лишь в будущем. В Боге скрытности нет. Драгоценную Библию в руки бери. Хватит жаждать пустыни уныния и бед. Помолись и скажи ей душой, говори.
Когда-то в школе нас заставляли заучивать наизусть слова Николая Островского. «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение человечества». Красивые слова. Но как и от чего освобождать человечество? Без фундамента Божьей истины они повисают в воздухе. Во все века люди боролись, воевали, убивали друг друга, поддавшись внушению так называемых вождей, что необходимо достичь свободы. Но подлинная свобода и счастье – это быть свободным от греха и зла. Апостол Петр говорит во второй главе второго послания: «Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Разве раб греха и тления может кого-то освободить? Только безгрешный, воскресший Иисус дает истинную свободу. Если пребудете в Слове Моем, — говорит Он, — то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Без познания истины нет свободы. Без свободы человек несчастен. Древнегреческий мудрец Эзоп всю жизнь был рабом. Его хозяин, рабовладелец Самфт, часто по своему легкомыслию впадал в затруднительные обстоятельства. Эзоп его несколько раз выручал и всегда спрашивал: «А ты дашь мне свободу?» Он обещал, но опять свободу не давал. Но однажды Ксамфт, будучи в опьяненном состоянии, безрассудно заявил: «Я все могу». Его окружали философы и говорят: «Ты все не можешь». «Я все могу». «Сам, ты не все можешь. Ты не можешь выпить море. Море, выпью море». «Хорошо», — сказали они, — «заключаем с тобой контракт. Если ты завтра не выпьешь море, то твое имение, твоя жена, твои рабы и, конечно, Эзоп, все его мечтали иметь, будут наши. Пожалуйста». Он безрассудно подписал этот контракт. Утром приходят философы и говорят: «Ксамф, иди пей море». «Какое море? А вот какое!» В ужасе Ксамф бежит и говорит: «Эзоп, я погибаю. Выручай, Эзоп!» «А ты дашь мне свободу, наконец?» — спросил Эзоп. «Эзоп, теперь я тебе обязательно дам свободу». И на этот раз Ксамф освобождает его, потому что Эзоп подсказал ему изумительный выход. Он сказал: «А ты скажи им, отделите море от рек, впадающих в него, и я выпью море». Эзоп на свободе. Но сердце жены Ксамфта присохло к нему. И когда он пошел ночевать в храм, Эзоп, на ночь, потому что негде был ночевать, она приказала тайно подложить ему в котомку священные сосуды храма. Утром он, не подозревая ничего, ушел. Его ловят, а за похищение этих сосудов суд присуждает к смерти. Суд судит Эзопа. Судья тихо подсказывает: ты можешь избежать смерти. Ты только скажи, что ты не свободный араб, что твой владелец Самт, и ты будешь свободен от смерти. Но рабом остаешься на всю жизнь у Ксамфта. Выбирай. Удивительное решение этого мудрого, благородного человека. Он тогда сказал такие слова: «Свобода и истина – это единственное, для чего стоит жить на этой земле». Он умирает, но свободно. Иисус пришел на землю, чтобы отпустить на свободу измученных грехом. Миллионы душ, покаявшись пред Господом, получили освобождение.
К тебе прилепилась душа моя, Боже, хоть часто противится. Я знаю, она повредить мне не может, пока я в тебе укрываюсь, Господь. Влечет меня чистое слово святое, общение стремящееся к свету людей. Без конца восхищаюсь тобою, мой дивный Спаситель Иисус Назарин. Как осенью листья гонимые ветром летят чередой за юность и зрелость, весну, осень, лето, тебе я, Господь, отдаю навсегда. Влечет меня чистое слово святое, общенье стремящееся к свету. Без конца восхищаюсь тобою, мой дивный Спаситель Иисус Назарин. Несчастен я был одинок и ничтожен, но ты меня в мире греховном нашел. К тебе прилепилась душа моя, Боже, с тобой мне спокойно, с тобой хорошо. Влечет меня чистое слово святое, общенье стремящееся к свету людей. И я без конца восхищаюсь тобою, мой дивный Спаситель.
Первый шаг к истинной свободе – это вера. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает, читаем мы в 11 главе послания к евреям, 6 стих. Но где взять веру, если мы жили в государстве, где господствовал атеизм, когда детские души отравлялись атеистическим ядом со школьной скамьи и даже с детского сада? Слава Иисусу! От безбожного яда есть противоядие, это Слово Божие. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия, утвердительно говорит апостол Павел в послании к римлянам, в 10 главе 17 стихом. Атеисты критиковали идущих за Господом, называли их фанатиками за то, что они веру в Бога и доверие Слову Божьему сделали основой своего упования. Веря в Бога, атеисты пытались противопоставить так называемый научный атеизм. Но изучавшие атеистические гипотезы с удивлением отмечали, что называться научным атеизм не имеет права, так как все априорные, первоначальные положения материализма надо принимать на веру. Надо верить, что материя с ее законами саморазвития была вечна, хотя логика сразу подсказывает, что если есть законы, то есть и законодатель, кто же он? Надо верить, что случайно создались условия для самозарождения жизни, хотя создать живую клетку, изучив ее состав, атеисты как ни старались, не смогли. Неподтвержденной практикой осталась и дарвиновская эволюционная гипотеза. Научные конгрессы и естественные испытатели конца XIX века единодушно заявляли, что дарвинизм находится в стадии отмирания. Кто же его упорно поддерживает и возрождает? Только те, кому нужно, чтобы брат на брата поднимал меч. Верующий в Бога, истинный христианин, этого не сделает. А потомок обезьяны, стадное животное, борясь за существование, подстрекаемый безбожными идеями, способен убивать себе подобных. Непредвзятый исследователь материалистической гипотезы и тем более атеизма сделает однозначный вывод, что у материалистов больше склонностей к фанатизму, чем у рядового верующего в Бога.
Фанатики, во след нам кто-то бросит, смеясь, покрутит пальцем у виска. Фанатики, сказавший так не спросит, чем вера во Христа нам дорога. Не спросят нас смеющиеся люди, вы верите в Иисуса? Почему? Не спросят, почему Иисуса любим, и как могли всю жизнь отдать Ему. Не спросят, почему грешить не стали, и песни почему не те поем, и для чего мы Библию читаем, и почему не так, как все живем. Не спросят нас, а мы ответить рады на все зачем, и как, и почему. Да, без Христа нам ничего не надо. Во тьме мы жили, Он рассеял тьму. Мы обрели покой уставшим душам, мы поняли, что счастье с Богом жить, как дети стали Господу послушны и пожелали лишь Ему служить. Поблекло пред Иисусом все земное: комфорт, богатство, слава, красота. Иисуса имя самое родное. Мы счастливы, что верим во Христа. Христа нам заменить никто не сможет. Другого имени под небом нет. Иисус для нас теперь всего дороже, в Нем нам сияет благодать и свет.
Можно ли умом постигнуть Бога, разумом исследовать Творца?
Оторвавшись от земли порога, вдумайте небесного Отца.
На земле все города и весь милостью наполнены святой. Можно ли собрать ее и взвесить, и решить вопрос тот непростой?
Бог есть дух, он землю наполняет, будто воздух, как тепло и свет.
Он сердца и мысли проникает, для него преград, пределов нет.
Он повелевает буре в море и смиряет тотчас бег волна. Если сердце в неутешном горе, дать покой, любовь его сильна.
На земле, в воде, в небесной тверди, где живет и дышит человек.
Бог, любовь, добро и милосердие от начала мира и вовек.
Царь царей, создатель мироздания, сущий без начала, без конца. А исследовать его Писания могут только верою сердца. Исследовать его Писания могут только верою сердца.
Материализм имеет право претендовать на знание истины, потому что критерием истины сделал человеческую практику, а человек способен ошибаться. Поэтому таким туманным, ничего не обещающим является материалистическое определение истины. Истина, учат материалисты, это предел, к которому постоянно стремится человечество, но достичь которой никогда не сможет. Разумный человек должен задать вопрос, что мне даст этот недостижимый предел, если моя жизнь продлится 70 или 80 лет, а может быть и того меньше? Материализм не дает ответа на вопрос, в чем цель и смысл бытия, и приводит своих почитателей в страшный пессимистический тупик. Даже выдающиеся мыслители не видели выхода из этого тупика. В дневнике Льва Николаевича Толстого сделана уникальная запись. На 53-м году жизни я пришел в тупик. Развратная жизнь офицера надоела. Жить дальше нет смысла. Я решил покончить с собой. Но я остался один на один с таинственной книгой, с Библией, и она мне спасла жизнь. Начав читать Евангелие, Марцинковский воскликнул: «Ужас бесцельности исчез для меня в лучезарном свете Евангелия». Мы должны быть очень благодарны Господу, что атеистическая философия в наше время развенчана, ее место на философской свалке вместе с теми обломками, которые она оставила после себя. Казалось бы, человеку, мало-мальски знакомому с учением материализма и тем более атеизма, сейчас нет препятствий идти к Богу. Нужно только ясно представить конечный пункт, к которому ведет учение атеизма и материализма. Нужно открыть шестую главу Евангелия Иоанна и вместе с апостолом Петром сказать: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Но гордость житейская и сомнение опять удерживают его. А ведь альтернативы нет. Жизни вечной даже никто не обещает, кроме Иисуса Христа. «Я есть путь истинный и жизнь», — сказал он. Иисус один пришел с неба, умер за нас на кресте, воскрес и вознесся. Он воскрес из мертвых, первенец из умерших. За жизнью надо идти к живому, а не к мертвым. Вспоминается эпизод из поездки с Благовестием по Кавказу. Осетины – народ, половина христиане, половина мусульмане. И между собой у них вражда. Мы решили благовествовать о Христе в центре мусульманства в городе Чикала. Арендовали дворец культуры. Но когда мы подъезжали, увидели, что он весь окружен мужчинами. И эта черная масса двинулась на нас. И нас вытесняли даже из ограды. Вызван был главный муфтий, глубокий старец. Он стоял с палкой и замахивался на нас. Я подошел к нему и сказал: «Разрешите нам благовествовать Евангелие. Ведь Аллах в Коране сказал: мы дали Мусе, Моисею закон, а Исе Иисусу Евангелие. Почему вы не разрешаете нам благовествовать Евангелие?» «Вон отсюда!» — кричал он и замахивался палкой. Я сказал: «Но Иисус же принес Евангелие, и оно нужно всем. И Магомед признает Иисуса Парагабай, Иса и Мариам. Вон отсюда!» — кричал он. Работники милиции подошли и шептали: «Уходите, все с ножами». Я спросил этого муфтия: «А что у Магомета? Чем вы надеетесь спастись?» «У Магомета Мекка. А что там? Кааба. А что там? Гроб Магомета. А что там? Кости Магомета. Ах, кости! Какое счастье, что в гробе Иисуса Христа нет костей. Он жив, он воскрес. В этом сомневаться не приходится».
Воскресение Христово, я верю в то, что Он сойдя с небес, как сеятель божественного слова, распят был, умер и потом воскрес. Нет, я не видел никаких видений великих сверхъестественных чудес, но почему-то нет во мне сомнений, что Иисус воистину воскрес. Я в это верю так, как верю в Бога, естественно и просто, как дышу, и потому светла моя дорога, грядущее без страха я гляжу. Мне говорят: за гробом только тление, которого никто не избежит. Сойди в могилу с верой воскресенье, что может быть дороже для души. Сойди в могилу с верой воскресенье, что может быть дороже для души.
Кроме исторических свидетельств воскресения Иисуса Христа, мы только в Новом Завете имеем 517 свидетелей воскресения Иисуса Христа. Дорогой друг, давай, наконец, решимся открыть драгоценные евангельские страницы, чтобы сомнения навсегда исчезли, и чтобы и ты имел твердое основание веры в Господа Иисуса Христа. Вот первый свидетель воскресения Иисуса Христа. Читаем первое послание Иоанна с первой главы о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Какое свидетельство? Что это за слово жизни? И как можно осязать слово? И он поясняет в начале Евангелия. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И 14 стих этой первой главы Евангелия гласит: «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати истины». Слово – это воплотивший Иисус Христос, как его осязали. Напомним, когда Иисус воскрес, он явился апостолом. Но там не было апостола Фомы. И когда Фоме сказали, что Христос воскрес, он не поверил. Наверное, поэтому в нашем народе есть такая пословие: «Фома неверующий». В воскресенье, на следующее воскресенье, опять явился Христос. И там уже был Фома. И он сразу говорит: «Фома, подойди сюда. Вложи персты твои в мои раны. Я тот же самый. Сижи меня». И чудное исповедание Фомы: «Господь мой и Бог мой». Весь бы народ нашего огромного некогда Советского Союза можно бы назвать Фомой неверующей. Но Фома уверовал, и дал бы Господь, чтобы и наш народ сбросил этот гнет неверия. Но кто-то скажет: одного свидетеля мало. Во второй свидетель, и он вполне достоверный свидетель, апостол Петр. Во втором послании, в первой главе, 16 стихом, он говорит такие слова: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия». Удивительное выражение: «не хитро сплетенным басням последуя». Да, Духом Святым Петр предвозвещал то время, когда скажут, что Иисус – это миф. Но нет, он говорит: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа Иисуса Христа, не хитро сплетенным басням последуя». С мифа не началась бы новая эра. Миф не имеет конкретной историчности. Иисус родился, и началась новая эра. Он – реальная личность. Вот третий свидетель. Когда я первый раз открыл Евангелие Луки еще в молодости, я поразился, какой научный подход. Лука был ученым человеком, врач. Врач никогда не предается экзальтации. Он исследует тонкие, непреложные оттенки истины. Вот как он начинает Евангелие. Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудился мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку писать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Посмотрите, какой научный подход. Уже были составлены повествования о совершенно известных событиях, а Лука пишет: «Еще то рассудился мне под тщательным исследованием всего описать тебе, достопочтенный Феофил». Хотел бы остановиться на этом имени Феофил. Некоторые предполагают, что это был один из первосвященников того времени. Но перевод этого слова с греческого очень значительно указывает на то, что это имя обобщающее. «Феос литеос Бог Фил, любящий, тебе, любящий Бога, написаны эти страницы, и, конечно, слушающий сию проповедь, и для тебя написаны эти страницы, дорогой, чтобы ты тоже узнал твердое основание учения, в котором был наставлен». Но более всего свидетель воскресения Иисуса Христа приводит апостол Павел. Откроем первое послание к Коринфянам, 15 глава, и прочитаем сначала. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором утвердились, которым и спасаетесь, если преподанные удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати». Хочется теперь посчитать свидетелей воскресения Иисуса Христа. Кифа – это Петр, 12 апостолов. Петр входит в число 12. «Потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили». 500 братьев в одно время видели Иисуса Христа воскресшим. 500 и 12 апостолов, 512. Это истинно, что не придумывали только, чтобы опровергнуть факт воскресения Иисуса Христа. Первую версию они выдвинули, что когда Иисус был положен во гроб, то фарисеи ночью тайно взяли тело Иисуса и перенесли в другое место, чтобы ученики не украли и не сказали, что Он воскрес. Но логика опровергает эту версию, потому что когда многие уверовали, и 3000 человек приняли Христа, и 5000, когда стали запрещать проповедовать апостолов, когда даже хотели казнить, то фарисеям очень просто бы было сказать: «Люди, не обманывайтесь, вот мертвое тело Иисуса Христа». Они этого не сделали. Это истинно выдвигает другую версию. Собственно говоря, это не их версия, а то, что взят факт из последней главы Евангелия Матфея, когда воины пришли и говорят, что он воскрес первосвященникам, и что те много денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его украли ночью, когда мы спали». Логика и эту версию опровергает. Во-первых, стража того времени была довольно большой, 16 воинов, 4 четверицы. Они делились по ночным часам, по ночным стражам. Четверо воинов стояли на страже, четверо бодрствовали, четверо могли отдыхать, и лишь четвертая четверица могла спать. Но, предположим, как-то случилось так, что все воины уснули, предположим. Но тогда как же они могли сказать, что ученики украли, когда мы спали? Как они могли видеть учеников? Опровергается эта версия абсолютно. И, наконец, вот эту третью версию выдвинули атеисты. Какую? «Потом явился более, нежели 500 братьев в одно время». Они говорят, очевидно, это была коллективная галлюцинация у учеников. Но есть наука психиатрия. Спросите любого психиатра, и он скажет вам, одинаковой галлюцинации даже у двоих галлюцинирующих не может быть. Напрашивается вывод. Наверное, атеисты загаллюцинировали. Им очень хотелось бы, чтобы Христос не воскрес, чтобы опровергнуть факт. Но это бесполезно. Мы с вами насчитали 512 свидетелей воскресения Иисуса Христа. Давайте еще дальше посмотрим. 7 стих этой же 15 главы 1 Коринфянам гласит: «Потом явился Иакову». Иаков – брат Господа Иисуса Христа. Мы читаем в Евангелии, что даже братья не веровали в Него. Иисус явился ему. Он стал глубоко верующим. Он стал первым епископом Иерусалимской церкви. До этого он был почитатель закона Моисеева, и его не иначе называли, как Иаков Праведный. Ему разрешалось в любое время дня и ночи войти в храм и помолиться. Таков был Иаков. А вот 514-й свидетель. «А после всех явился и мне, как некоему извергу, ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию». Самое удивительное, что апостол Павел, этот выдающийся свидетель Иисуса Христа, стал апостолом. Господь его сделал апостолом. Не по преемственности священства, но Господь избрал его, гонителя, некогда Савла, и теперь сделал апостолом. Очень хотелось бы немножко остановиться и обратиться к тем, кто в атеистическое время, может быть, и насмехался над верующими, называл их плохими словами, ложь говорил, может, плохими словами и Бога обзывал, и Христа. Но хочу сказать, дорогой друг, и для тебя сегодня есть покаяние, для тебя есть спасение. Ты не похулил Духа Святого, потому что ты его не знал. Похулить Духа Святого может только тот, кто некогда принял его, жил им, и вдруг все попрал. И через 6 грехов пришел к 7-му хуле на Духа Святого. Апостол Павел утвердительно говорит: «Я изверг, я гонитель, я хулитель, но помилован, потому что делал в неведении». Поэтому сегодня хочется обратиться ко всем, кто был обманут атеизмом. Идите к Иисусу, Он помилует и простит вас тоже. Только просите прощения. Вспоминается благовестие в Германии. Мы 3 были там с благовестием. И очень много собиралось русских немцев на наше общение. Было много покаяний. Но запомнилось покаяние одного глубокого старца. Он вышел на покаяние, со слезами, с рыданием упал на колени и сквозь рыдание говорил: «Господи, помилуй меня, если возможно. Я 29 лет в России был хулителем Твоего имени. Господи, есть ли мне прощение? Если есть, помилуй, прости». Опять рыдание. Я попросил сказать «Аминь», он сказал. Встал. Я сам пришел в смущение. Почему? Потому что он говорит: «Я был хулителем. Как молиться за него?» Я сказал: «Я вынужден вам задать вопрос. Пожалуйста, простил ли вас Бог, когда вы сейчас молились? Скажите нам». И этот старец закрыл глаза, 3 молчал, а потом поднял руки кверху и закричал: «Простил! Простил!» Слава Иисусу! Он и тебя простит, дорогой друг. Иди к Иисусу. Если даже ты был очень в неприглядном отношении к Иисусу Христу и к верующим, мы с вами насчитали 514 свидетелей. Где же еще 3 свидетеля? А это жены мироносицы, которые рано утром, в первый день недели, шли ко гробу Иисуса, чтобы отдать последний долг любимому учителю. Они шли ароматами помазать тело Иисуса, но гроб оказался пустым, Он воскрес, Он и им явился.
Начертано было в божественном плане: безгрешный за грешников будет распят, гвоздями пробьют Иисусовы длани, свершат над Христом погребение обряд. Но даже все вместе могильщики мира, способные тысячи кладбищ открыть, такую могилу глубокую вырыть не смогут, чтоб вечную жизнь схоронить. Он жив, и к живому стремления наши. Воскрес Он, и пусть не обманут души лукавого века продажные стражи, грабители веры с отмычками лжи. Растут на могилах заброшенных травы, но каждому Бог повелит: пробудись! Что мир уходящим предложит? Лишь траур. Воскресший Христос предлагает нам жизнь.
Пятьсот семнадцать свидетелей. Может, кому-то этого мало? Я уже не беру научных свидетелей. Я только предлагаю заглянуть в 12 главу послания к евреям и прочитать такие слова. «Посему, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое иго и всякий запинающий наш грех, и с терпением будем проходить поприще». Дорогой друг, я думаю, ничего не осталось от сомнений у тебя. Но не могут быть. Может, вера у тебя очень маленькая. Может, как горчичное зернышко. Но, тем не менее, она сегодня упала в твое сердце. И все зависит от того, какая почва твоего сердца. Если на добрая почва, ты полей слезами покаяния это зернышко, и оно вырастет. И уже даст плод, плод веры. Потому что как только ты попросишь прощения у Господа, даже с такой маленькой верой, Он простит тебя. Потому что Иисус говорит: приходящего ко мне не изгоню вон. И как только ты получишь прощение, твое сердце будет очищено кровью Иисуса Христа. И в сердце войдет третья личность Бога, Дух Святой. И в твоем духе Дух Святой произведет чудную работу. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Слышишь, вера? Вера твоя вырастет. И ты уже будешь сердцем чувствовать Господа. 33-й Псалом, 9 стих гласит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вкусите – это принять в себя. Тебе надо покаяться, и ты поймешь, что Господь входит в твое сердце, и тебе не надо будет говорить уже, что нет Бога, ты уверуешь сам, ты будешь свидетелем того, что сердце новое тебе подарено. Поэт Мережковский, когда встретился с Господом, увидел его чистым сердцем, он написал такой стих: «Я Бога жаждал и искал, еще не верил, но любя, пока рассудком постигал, я сердцем чувствовал тебя. И ты открылся мне, ты мир, ты все, ты воздух, ты вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде и в глубине своей души». Вот где тебе нужен Иисус, в глубине души и в сердце. Потому что когда только Он в сердце, ты спасен. Только тогда ты получаешь свидетельство спасения, когда в Духе Святом Христос вселяется в сердце. В 8 главе послания к римлянам апостол Павел говорит: «Сей самый Дух Святый свидетель Духу нашему, что мы дети Божии, а раз дети, то и наследники, сонаследники Христу». Вот какой свидетель тебе нужен. И ты тогда будешь уверен в спасении. В 8 главе римлян с 35 стиха апостол Павел говорит: «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Ибо, как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, считают завет обреченных на заклание, но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы,
ни высота, ни глубина, ни настоящее, ни будущее не могут отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе, Господе нашем. Вот торжество веры, торжество спасения, уверенность в спасении. Да поможет тебе, дорогой друг, Господь сегодня принять его в сердце. Слушай эту проповедь. Ты, наверное, чувствуешь, что Господь стучится в твое сердце. Да, Он стучится. А раз стучится, значит, хочет войти в сердце, навести порядок. Значит, Он любит тебя. В Откровении 3:20 Иисус и говорит в Духе Святом: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Дверь сердца нужно открыть тебе самому, дорогой друг. Иисус не врывается ни в чье сердце. Каять кого-то Он не заставит. Дверь открывается ключом покаяния. А этот ключ в твоей руке, дорогой друг. Открой сердце для Иисуса. И ты поймешь, какое это счастье быть спасенным. Ужас бесцельности и у тебя исчезнет. А иначе тебя ждет только тупик, трагический тупик. И никто тебя не избавит, и никто не обещает избавить, кроме Иисуса. Он говорит: «Я есть путь истинной жизни». За жизнью надо идти только к живому. Да благословит тебя Господь. Ты можешь склониться пред Господом, попросить прощения, и Он простит тебя. Только искренне проси, и чтобы в сердце было решение идти за Ним, не просто формулу сказать за отверженную: «Прости меня, Господи!» А самому идти опять грешить. Нет, Бога никто не обманет. В 17-м псалме с 26 стиха мы читаем такие слова: «Ибо с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его». Никто Бога не обманет, только себя человек обманет. Да ведь некому больше идти за жизнью, только к Иисусу. И сегодня, Господь вчера, сегодня, во веки тот же. В Духе Святом Он действует на всем земном шаре. Когда Иисус был с учениками, Он сказал им так: «Лучше для вас, если я уйду. Ибо я умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя, Духа истины. Он с вами пребывает и вас будет». Значит, Дух Святой может с нами пребывать и в нас быть. Сейчас Он пребывает с тобой, стучится в сердце, но впусти Его в сердце. Ученики были печальны, что Иисус уходит, но преимущество бесспорное, что Дух Святой действует. Если бы Христос до сих пор был во плоти, то каждый человек должен был встретиться с Ним. И сейчас население земного шара так велико, что один верующий на компьютере посчитал: если бы Иисус каждому жителю земного шара на аудиенцию уделил 5 минут, то эту аудиенцию, встречу с Иисусом, надо было бы ждать 264 года. Ясное дело, что никто бы не смог встретиться. Сейчас Дух Святой рядом, действует. И в любом месте можно обратиться к Иисусу. Когда Иисус беседовал с самарянкой, ее тревожил вопрос, где поклоняться, или в Самаре, или в Иерусалиме. Хорошо стихотворец выразил ответ Иисуса: «Не здесь и не там, а везде и повсюду, где сердце любовью горит, об этом Мессия поведает люду, Мессия с тобой говорит». И сегодня Мессия Духом Святым говорит с тобой, дорогой друг: иди к Нему. Хочется только предостеречь: не опоздай покаяться.
Когда из этой жизни ты уйдешь, не скажут книги, не прошепчет дождь, никто не скажет этот срок, когда придется подвести итог. Не опоздай. Смотри, не опоздай, у ног твоих, быть может, только край, и рушится влекомый в глубину с тобою, не щадя твою весну. Не оставляй решенья на потом, откладывая встречу со Христом. тебя он любит и зовет пока, пока к тебе его протянута рука. В который миг, не знаем, мы с тобой окажемся за дверью роковой, где вечен мрак и также вечен свет, откуда возвращенья больше нет. Пусть ты не веришь в то, что будешь жить, но что неверье может изменить? Опомнись, очень близок скользкий край, не опоздай, смотри, не опоздай.
Первой проповедь Иисуса «покайтесь и веруйте в Евангелие». Все, что от нас требуется, это покаяние. Христос все сделал для спасения, абсолютно все. Нам нужно только покаяться, веровать в Евангелие. Хочу обратить внимание, что вера в Евангелие – это больше, чем вера в Бога и в Иисуса Христа. Вера в Евангелие – это вера в то, что Бог любит меня. Не перестал любить, хотя у меня много грехов. Он уже спас меня и дарит мне спасение. Прими это спасение, дорогой друг, поверь в Евангелие, чтобы тебе быть спасенным. Хочу предостеречь еще об одном, что промедление бывает смерти подобно. Не ты, дорогой друг, назначаешь время покаяния Иисусу, но Он тебе назначает миг покаяния. Он стучится в сердце. И этот миг ты должен узнать. Это встреча с Иисусом. Это шанс жизни. Не отвергни этот шанс, дорогой друг. На основании книги Иов мы можем сказать, что Христос раз, два посещает человека. Но если Он сейчас стучится в сердце, ты не откроешь, Он уйдет от сердца. И мы не знаем, когда Он еще постучится. Когда мы благовествовали в городе Ростове-на-Дону, был уникальный случай. Уже седой человек не вышел, а выбежал на покаяние, прервал проповедь, со слезами молился, а потом встал, говорит: «Простите, что я так поступил, я иначе не мог». 19 лет назад с молодой женой мы пришли в это собрание. Дух Святой так стучался в сердце мое, но нас рассадили. Ее посадили, где сестры сидят, а меня к братьям. Я хотел выйти, но подумал, что подумает жена обо мне. Если я скажу, я грешник, может, она подумает, что я где-то тайные какие-то имел грехи большие или измену, или что. Я удержался. Идем домой, молчим. Она говорит: что ты молчишь? Покаяться хотел. Да что ж ты не покаялся? Ну как, я с тобой не посоветовался. Да что ж ты сделал? А я из-за тебя не вышла. Пришли домой, рассуждаем. И решили, пойдем на следующее воскресенье и вместе покаемся. Решили, пришли. Прекрасно звучал хор, та же проповедь. Но Христос в сердце не стучался. И вот мое сердце, он постучался через 19 лет только. Я испугался, что стул закончится. Я прервал проповедь, я выбежал. Теперь он мой, Спаситель, я впустил в свое сердце. Дорогой друг, не упусти этот чудный миг встречи с Господом. Это самая прекрасная встреча, которая не кончается расставанием. Единственная встреча на земле, которая не кончится, она продлится в вечности. Остальное все кончится. Розы полюбишь, их осень погубит. Арфу возьмешь, ветер струны порвет. Друга найдешь, он тебя позабудет. А не забудет, да помни, умрет. Время экспрессом летит по вселенной. Молодость старится, блекнет краса. Все на земле скоротечно и тленно. Верны, поверь, лишь одни небеса. Последний пример я приведу. Противоположный тому, который был рассказан, как душа встретилась с Христом. Это было в Белоруссии, в онкологическом корпусе. Умирал совсем молодой человек. Там много онкологических корпусов. Чернобыль сделал свое коварное дело. Этот молодой человек не примирился с Богом, хотя Христос стучался в сердце раньше. Доктор делал ночной обход, и он говорит: «Доктор, останьтесь на минутку. Что вы хотите? Доктор, скажите мне правду. Сколько мне осталось жить? Только правду, доктор. Понимаете, я не смог покаяться. Христос стучался в сердце, но я не решился открыть сердце Иисусу. Доктор, сколько мне жить?» И доктор, имея страх Божий, сказал: «До утра ты, наверное, не дотянешь». Юноша зарыдал. Доктор стал утешать и говорит: «Я тоже однажды был на таком собрании, где призывались к покаянию люди. Я знаю, как это делается. Ты помолись сейчас. Вот так просто скажи: Господи, прости меня, грешника. Ну скажи, 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 пока я не ушел. И тебе немножко легче будет. Ну скажи, скажи». Но юноша стал задыхаться. Издыхаясь, сказал: «Доктор, вы милый человек, вы добрый врач. Доктор, но после ваших слов, Христос, мое сердце не стучится». Он ушел в вечность. Не опоздай, дорогой друг. Бог посетил тебя милостью. Стучится в сердце. Открой сердце, и ты будешь спасенным, счастливым. Да благословит тебя Господь. Слава Ему во веки. Аминь.
Тропинка.